Максим Горький, «Гривенник». В 13 лет среди тяжелых людей, в кругу которых я жил, сердце мое властно привлекала сестра хозяйки, женщина лет 30, стройная, как девушка, с кроткими глазами Богоматери. Они освещали лицо, удивительно правильное и нежное. Эти голубые глаза смотрели на все ласково, внимательно. Но когда говорилось что-нибудь грубое или злое, светлый взгляд странно напрягался, как это бывает у людей, которые плохо слышат. Была она молчалива, говорила только самое необходимое. О здоровье, о муже и погоде, о прислуге, священниках и портнихах. Я никогда не слышал из ее уст дурного слова о человеке. Что-то осторожное и неуверенное было в ее движениях. Точно она всегда боялась споткнуться или задеть кого-либо. Порой мне казалось, что она близорука. Иногда я думал, что эта тихая женщина живет во сне. Над ней посмеивались. Бывало, соберутся у хозяйки женщины, подобные ей. Такие же толстые, сытые, бесстыдные на словах, распарят себя чаем, размякнут от наливок, мадеры и начнут рассказывать друг другу анекдоты о мужьях. Сестра хозяйки слушает нагие слова, и тонкая кожа ее щек горит румянцем смущения. Длинные ресницы тихонько прикрывают глаза, и вся она сгибается, точно травинка, на которую плеснули жирными помоями. Заметив это, хозяйка радостно кричит: «Глядите-ка, Лина-то зарделась! Ой, смешная!» А бабы ласково укоряли ее: «Что это вы, словно девушка?» В такие минуты я очень жалел эту чистенькую женщину. Мне тоже было стыдно слышать банные разговоры баб. Рассказывали не только голыми словами, но и улыбочками, жирненьким смехом, красноречивыми подмигиваниями. Это возбуждало у меня отвращение и страх. Хмельные женщины казались похожими на пиявок. Особенно страшна была вдова подрядчика-маляра. Тяжелая баба лет под 40, с двойным подбородком, огромной грудью и глазами коровы. Улыбаясь, она высоко поднимала толстую верхнюю губу с усами, оскаливала тесный ряд острых зубов, а мутно-зеленые глаза ее как будто вскипали, покрываясь светящейся влагой. «Муж любит, чтобы жена была бесстыдна с ним», — говорила она голосом пьяного дьякона.
«Не всякий», — возражали ей.
«Он всякий. Конечно, ежели слабый, ему это не надобно. А хороший мужчина стыда не любит. Отчего мужики с гулящими валандаются? От того, что гулящие умнее нас, бесстыжие. Стыд для девиц, а женщине он только помеха».
Не все соглашались с ней, но все хвалили ее. «Ну и смелая же вы, Марья Игнатовна!» Прислуживая за столом, я слушаю эти речи и вижу, как гнется лебединая шея милой женщины. Вижу ее маленькие пылающие уши, запутанные в русых локонах. Вижу, как ее пальцы ломают и крошат печенье. Мне до слез, до бешенства жаль ее, а бабы хохочут. «Нет, вы глядите-ка, Лина-то!» Я был уверен, что этой женщине невыносимо тяжело среди подруг, и для меня было ясно, что я должен помочь ей. Но как? Хотя я прочитал уже немало книг, однако ни в одной из них не было указано, чем может 13-летний мальчик помочь женщине вдвое старше его. А в одной книге, на мое несчастье, было сказано: «Любовь не щадит ни попа, ни дьявола. Она не различает возраста. Мы все ее рабы». Я слишком хорошо для своих лет знал, каково некнижное отношение мужчин и женщин. Но книги дали мне спасительную силу верить в возможность каких-то иных отношений. И я упрямо мечтал о них, воображая нечто величественное и трогательное. Не может же быть, чтоб для всех женщин и мужчин любовь являлась в тех же формах, в каких ее знают дикий бык, солдат Ерофеев и всегда пьяная, растерзанная, хвастливо-бесстыдная прачка Арина.